Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Развод», аят 11.
رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا.
Через посланника, который возвещает вам ясные аяты Аллаха, чтобы вывести из мрака к свету тех, кто уверовал и творил добро. Он ведет их в сады с ручьями, текущими для вечного пребывания там. Аллах даровал им прекрасный удел.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. имам Саджад, да будет мир с ним, продолжатель движения Хусейна ибн Али, да будет мир с ним. Двенадцатого Мухаррама 95-го года лунной хиджры его светлость имам Саджад был предан мученической гибели. Воля Аллаха заключалась в том, чтобы его светлость Саджад, да будет мир с ним, сын имама Хусейна, остался в живых во время сражения в Кербеле. В силу тяжелой болезни, которая приковала к кровати имама Саджада, он не смог принять участие в сражении вместе со своим отцом и его верными сподвижниками. Однако после событий, имевших место в день Ашуры, его светлость развернул активную деятельность в иных сферах согласно ответственности, которая была возложена на него. В силу условий, возникших после Ашуры и мученической смерти имама Хусейна, исламское общество оказалось в весьма тяжелом и критическом положении. С одной стороны, людям необходимо было разъяснить мотивы и суть восстания Хусейна, сына Али, да будет мир с ним, а с другой – отклонение и тривиальность в обществе достигли апогея, так что религиозные ценности – подверглись серьезной угрозе. В таких трудных условиях имам Саджад, да будет мир с ним, используя свою мудрость и проницательность, осуществил свою ответственность, руководство людьми в краткосрочном и долгосрочном плане. За короткий период, то есть во время пребывания в неволе, имам Саджад, используя бесподобный и исключительный метод, мастерски изобразил картину истинности пути и цели своего отца, имама Хусейна. Согласно истории, 12 числа месяца Мухаррам 61 года лунной хиджры, караван, который составляли женщины, дети и воины, уцелевшие после сражения в Кербеле, прибыл в Куфу. Среди всех две выдающиеся личности, имам Саджад и ее светлость Зайнаб, да будет мир с ними, воодушевляли остальных, вселяя в них спокойствие и уверенность. Приехав в Куфу, имам Саджад произнес перед жителями этого города столь трогательную речь, что пробудил в собравшихся спящую совесть. Многие из них плакали слезами сожаления и раскаяния, и на том же собрании просили прощения у имама. Во время своего выступления его светлость произнес: «О люди, я Али, сын Хусейна, честь которого вы попрали. Всевышний в полной мере испытал нас, членов семейства пророка. Он вселил в нас справедливость и воздержанность, даровав нам счастье, а заблуждение и погибель сделал уделом врагов. Разве не вы заключили с моим отцом союз и принесли ему клятву на верность? Однако после вы совершили вероломство и восстали против него. Как же гнусны и порочны вы! Если посланник Аллаха скажет вам: вы убили моего сына и попрали мою честь, и вы не из моей умы, с какой совестью вы посмотрите ему в лицо?» Проповеди имама Саджада и его просветительская деятельность были своего рода связующим звеном между движением Ашуры и процессом установления среди мусульман духа справедливости и поиска истины. По прибытии на территорию Шама, центр правления Язида, имам Саджад в очередной раз произнес решительную и трогательную речь, которой он нанес сокрушительный удар власти омейядских халифов. Очень многие из людей осознали тогда, что все отдавшие свои жизни в Кербеле были великими и мудрыми людьми. Поэтому общественные мысли изменились в пользу членов непорочного семейства пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Язид же, почувствовав опасность для своей власти, приказал как можно скорее перевести караван пленных в Медину. По прибытии в Медину ответственность имама Саджада, да будь мир с ним, перешла на следующую стадию, на которой его светлость преследовал реализацию долгосрочных целей. Не позволяли предать забвению память о восстании имама Хусейна, он приступил к исправлению и укреплению религиозных убеждений и мыслей в людях. Поскольку внутренние процессы, происходившие в сознании людей, подверглись искажению, имам Саджад приложил огромные усилия для повышения уровня сознания, а также социальной и политической компетенции людей. На протяжении своего 34-летнего имамата его светлость создал благоприятную почву для интеллектуальной и культурной деятельности после себя. В условиях, когда власть династии Омейядов пыталась занять людские умы второстепенными и ненужными вопросами, имам Саджад усердствовал в деле призыва мусульман к подлинной сути и содержанию исламского учения. Одним из замечательных нововведений имама было повествование религиозных истин и знаний в форме крайне содержательных молитв. Этот метод обладал и обладает особой привлекательностью для многих людей и мыслителей. Сборник молитв имама Саджада, представляющий собой сокровищницу религиозных знаний в интеллектуальной, социальной, нравственной, философской и политической областях, носит название «Сахифа Саджадия». В настоящее время сборник переведен на живые языки мира. Имам Саджад, подобно другим великим религиозным предводителям, своим поведением и образом жизни доказал возможность соблюдения на практике религиозных принципов. Несмотря на свой высокий научный уровень, поведение его светлости сочетало в себе скромность и сдержанность. Однажды некто оскорбил имама словом, а в ответ на что имам произнес голосом, пронизанным любовью и нежностью: «Если сказанное тобою правда, я ищу убежище у Господа. Если же нет, я прошу Всевышнего простить тебя». Поведение имама способствовало наставлению того заблудшего человека на путь истины. Прелесть поступков имама Саджада проявлялась также в помощи, которую его светлость оказывал неимущим и страждущим низам общества. И хотя эта помощь преимущественно оказывалась тайно, однако после мученической смерти имама эта тайна была обнародована. Имам Саджад, да будь мир с ним, никогда не был безразличен в отношении событий, происходивших в исламском обществе. Как-то до имама дошли новости о том, что мыслитель по имени Мухаммад ибн Муслим Зухари получил доступ ко двору омейядских халифов и отступился от истинного пути. Имам написал ему письмо следующего содержания: «Ты сдружился с врагами Бога. Они хотят сделать тебя орудием для осуществления своих несправедливых целей и использовать тебя в качестве лестницы для своих заблуждений и отклонений от истины. Приблизив к себе такого ученого, как ты, злонамеренные халифы пытаются привлечь к себе простой народ. Однако Бог в священном Коране взял с ученых обет, чтобы они излагали для людей истины религии. Будь благоразумен, ибо у тебя немного времени, и ты имеешь дело с Создателем, который знает обо всех твоих деяниях». Можно сказать, слова имама Саджада являются назиданием для всех мыслителей на все времена, чтобы они не превращали свои знания в орудие для достижения коварных целей власти имущих. Продолжение и непрерывность деятельности имама Саджада в разных областях, а также усилия его светлости для придания бессмертия памяти и воспоминаниям о восстании Кербелы с каждым днем все больше расширяли сознание людей и обличали для них подлинное лицо злостных халифов династии Омейядов. Поэтому один из этих халифов по имени Валид ибн Абдуль-Малик, столкнувшись с нараставшей волной общественного пробуждения, вызванного имамом Саджадом, понял свое бессилие перед этим всеобъемлющим потоком и решил погасить свет, который источала великая сущность имама, не ведая о том, что свет истины негасим и сияет вечно. В результате козней, построенных омейядским халифом Валидом ибн Абдуль-Маликом, имам Саджад, да будет мир с ним, был предан мученической смерти в 95 году по лунной хиджре. Его светлость оставила в наследие человечеству богатую и бесценную сокровищницу религиозных знаний. Гости ради Исламской Республики Иран и мы, русская служба, в том числе, приносим соболезнования всем мусульманам мира.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 14-й по счету суры Священного Корана, который называется «Ибрахим». Сегодня мы рассмотрим 6 по 8 аяты Священного Корана. Оставайтесь с нами. Коран – это
книга. Нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем шестой аят суры Ибрахим в исполнении профессионального часа священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят шестой сура Ибрахим.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.
Вспомни, Мухаммад, как Муса сказал своему народу: «Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда спас вас от рода Фирауна. Они, то есть люди Фирауна, подвергали вас жестокому наказанию, отдавали на заклание ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин, и во всем этом великое испытание от Господа вашего».
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы рассказали о посланниках Божьих, в частности то, что они были из числа того народа, который наставлял на путь и говорили на языке этого народа. Мы также рассказали, что пророк Муса, библейский Моисей, да будет мир с ним, был ниспослан, как и все пророки, чтобы вывести людей из мрака к свету и напомнить о днях Аллаха. На прошлой неделе мы прокомментировали значение выражения «дни Аллаха». В данном аяте рассказывается об одном из случаев дней Аллаха – светлых, плодотворных днях, днях, изобилующих благами Бога, которые были в истории снов Израиловых, упоминаний о которых служат предубеждением мусульманам. В аяте, в частности, повествуется:
«Вспомни, Мухаммад, как Муса сказал своему народу: помните милость, которую Аллах оказал вам, когда спас вас от рода Фирауна. Они, то есть люди Фирауна, подвергали вас жестокому наказанию, отдавали на заклание ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин, и во всем этом великое испытание от Господа вашего».
Разве может быть более благословенным и счастливым день, нежели тот день, когда Бог отвращает от народа зло эгоистичной, имперской, жестокосердечной и колонизаторской группы людей, которые совершают самые страшные преступления против народа? Разве может быть более страшным преступление, нежели то, когда сынов народа закалывают словно животных? Обратите внимание, что Коран использует в данном аяте слово «заколоть», а не «убить». Более того, женщин, честь семьи и рода человеческого оставляют прислуживать в качестве невольниц циничному врагу. Так было при жестоком фараоне, который, узнав из предсказаний звездочетов о предстоящем рождении пророка Моисея, да будет мир с ним, приказать вырезать всех рожденных мальчиков, а девочек оставить живыми. Безусловно, такая обстановка и такие условия стали самым тяжелым испытанием для сынов Израилевых. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Благо свободы является самым великим благом Бога. Всевышний напоминает ценность этого блага и наставляет тем самым будущее поколение. То, что совершил фараон, и то, что совершают подобные ему люди, является злом. Но во всяком случае это служит испытанием для людей.
Друзья, давайте послушаем 7 и 8 аяты Священного Корана, после чего мы их прокомментируем. Итак, аят 7 и 8, сура Ибрагим.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ.
Вспомните, как возвестил ваш Господь: «И если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам милость, а если будете неблагодарны, то ведь наказание мое сурово». Муса сказал: «Если вы, сыны Израиля, и все те, кто на земле, станете неверующими, то ведь Аллах богатый, достохвальный».
После упоминаний, которые приводились в предыдущем аяте, в частности, в которых Коран призывал сынов Израилевых возблагодарить Бога за то, что Он освободил их от рабства и неволи фараона, в данном аяте в качестве общего принципа повествуется:
«Вспомните, как возвестил ваш Господь: и если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам милость, а если будете неблагодарны, то ведь наказание мое сурово».
Как свидетельствует данный аят, благодарность или неблагодарность играют непосредственную роль и имеют большое значение в увеличении Божьих благ или же их утрате. Безусловно, у благодарности есть свои степени. Иногда это словесная благодарность, поминание имен Аллаха, молитва и другие зикры, а порой эта благодарность выражается на деле, в частности, в качестве пожертвований, безвозмездной помощи и использования данных Богом благ в тех делах, которые вызывают довольство Бога. В качестве использования на деле этих благ можно назвать использование такого Божьего блага и дара, как зрение, для обретения знаний и наук. Безусловно, эти знания станут благодарностью того, когда эти знания будут использоваться во благо народа, а не ради незаконной выгоды. Сам факт того, что человек признает знания как дар Божий, является своего рода благодарностью. Если человек не использует божественные блага и дары в неправильном деле, он является благодарным. Очевидно, что если человек использует блага и дары Бога в тех делах, которые вызывают недовольство и гнев Аллаха, он является неблагодарным и совершает неверие. Далее в следующем аяте говорится:
Муса сказал: «Если вы, сыны Израиля, и все те, кто на земле, станете неверующими, то ведь Аллах богатый, достохвальный».
В действительности, благодарность за благо и вера в Бога способствует увеличению благ человека и его совершенству. Аллах же ни в чем не нуждается, если даже все сущие не уверуют в Бога и отвернутся от Него, это нисколько не отразится на нем, потому что Бог ни в ком и ни в чем не нуждается. Он не нуждается в том, чтобы его сласловили, потому что он достохвальный. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Сунна Аллаха заключается в том, что благодарность за дары способствует обилию благ, а неверие и неблагодарность способствуют ниспосланию наказания. Бог не нуждается в нашей благодарности и признательности. Дух благодарности способствует нашему нравственному росту и подготавливает почву для обретения больших благ.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство, очисти наше намерение, огради нас своей милостью от неверия и невежества, дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли бы мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе.
Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истинной спасения, посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. О Аллах, удостой нас чести познать Тебя вместе с Твоими славными и прекрасными именами. Сделай так, чтобы мы осознанно устремились к Тебе. О Аллах, удостой нас чести искренне поклоняться Тебе и с любовью уповать на Тебя. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о таком качестве, как добро ближнему. Добро ближнему считается похвальным качеством человека, которое признает и подтверждает как разум, так и общепринятые нормы общества. Среди разных видов добрых и благих поступков доброе и бережное отношение к родителям имеет важность и значение, отличающиеся в разы. Добро родителям, а также бережное и заботливое отношение к ним являются деяниями, которые гарантируют человеку счастливое будущее и благополучие в жизни бренной и жизни вечной. Всевышний и всемогущий Аллах в Коране, в 46-й суре, в 15-м аяте повелевает: «Мы заповедали человеку хорошо относиться к родителям. Мать носит его в муках и рожает в муках, а от зачатия до отлучения от груди проходит 30 месяцев. Когда же он вырастает до полной зрелости, он говорит: Господи, внуши мне чувство благодарности за милость, которую ты оказал мне и моим родителям. Внуши, чтобы я творил добро, угодное тебе. Распространи же ради меня доброе дело на моих потомков, ибо я обращаюсь к тебе, и я из числа тех, кто предался Аллаху». Известный толкователь священного Корана, муфассир Алламе Табатабаи, комментируя данное божественное откровение, говорит, что человек, обращаясь к Богу, молит его оказать такое воздействие на сердце человека и настолько воодушевить его, чтобы он благодарил за благо и дары, совершал праведные поступки и уважал своих родителей, и чтобы дети его отнеслись к нему так же, как он к своим родителям. Некий человек по имени Закария ибн Адам рассказывает: «Я был христианином, но затем принял ислам. После этого я отправился в хадж. В Медине я повстречал имама Садыка, мир ему. Я рассказал ему о себе, в том числе о том, что раньше был христианином, а затем принял ислам. Я сказал имаму Садыку: мои родители продолжают исповедовать христианство. Мать моя слепа, и я живу с ними, мы вместе питаемся. Есть ли в этом что-то недозволенное?» Имам Садык, мир ему, поинтересовался, употребляют ли они в пищу мясо свинины. Я ответил: нет, никогда. Его светлость молвил: нет ничего недозволенного в том, что вы вместе вкушаете общую пищу. Проявляя заботу о матери, а когда она скончается, лично позаботься о погребении ее тела. Когда я вернулся из хаджа, я стал больше уделять внимание и больше заботиться о матери. Я стирал вещи, расчесывал ее и служил ей во всем и помогал. Мать поинтересовалась: прежде чем принять ислам, ты не был таким заботливым и внимательным, а сейчас ты проявляешь больше заботы и внимания, а также уважения. Я ответил: это наставление одного из сынов пророка нашего. Она спросила: он пророк? Я ответил: нет, он один из правнуков пророка. Мать сказала: сынок мой, твоя религия самая совершенная. Обучи меня своей религии. Я тоже хочу исповедовать ислам. Я обучил свою мать формуле признания Бога и пророка Мухаммада шахадатайн и начал ее учить намазу. Она совершила полуденный, дневной, вечерний и ночной намазы. Вечером ей стало плохо. Она спросила меня: повтори мне все то, чему ты научил меня. Я стал говорить, она повторила за мной и умерла. Утром собрались мусульмане, я прочитал над ней намаз полусопшему и, как наставлял имам Садык, мир ему, лично похоронил ее. Всевышний в Коране более 23 раз открыто и косвенно призывает человека делать добро родителям. В 23-м аяте 17-й суры Корана, которая называется «Аль-Исра», перенос ночью, читаем: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать добрые отношения к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно». Согласно достоверному хадису, его светлость имам Садык, мир ему, говорит в этой связи: Бог в данном аяте призывает человека не проявлять даже самого малейшего неуважения к родителям. Отвечая на просьбу одного из мусульман рассказать о правах родителей, посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Твои родители – это и рай твой, и ад. Если они довольны тобой, ты заслуживаешь рая, а если вызываешь их гнев, то готовишь тем самым себе адское пламя». В другом хадисе со слов пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, читаем: «Остерегайтесь того, чтобы обидеть или разгневать своих родителей. Аромат рая находится в пути 500 лет. Человек, который гневит своих родителей, никогда не сможет почувствовать этого аромата». Согласно данному хадису, люди, которые гневят родителей, не только не будут введены в рай, но и будут находиться на огромном расстоянии от него. Они не только не смогут приблизиться к раю, но и не почувствуют его аромата, который заполняет собой все вокруг. В исламе есть много хадисов о добром и уважительном отношении к родителям. В одном из них, со слов пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, в частности, повествуется, что его светлость, обращаясь к своим асхабам, сказал: «Всякий, кто желает прожить долгую жизнь, иметь большой удел, много радости в жизни и хочет получить наслаждение от своей жизни, и хочет, чтобы дети его уважали, должен делать добро своим родителям, ибо это часть богослужения и послушания Всевышнего». В другом хадисе посланник Аллаха повелевает: «Даже те, которые развратны и грешны, если они будут добры к родителям и будут проявлять уважение к ним, в результате добра к матери и отцу, Бог дарует ему в этом мире достаток». Имам Бакыр, мир ему, в этой связи говорит: «Добро матери и отцу удаляет от человека бедность и погибель, а также 70 видов смерти».
Небесные суры. Друзья, как мы уже отмечали, поскольку мекканские суры ниспосланы в начале выступления с пророческой миссией Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, во время ожесточенных столкновений с язычниками обычно обсуждают доктринальные вопросы – в частности, вызов к монотеизму, борьба с язычеством и доказательства воскресения. Мединские суры ниспосланы после распространения ислама и формирования исламского государства, поэтому включают в себя вопросы о социальных системах, отвечающие требованиям человеческого общества. Говоря о легитимности Корана, сура «Гром» описывает монотеизм и секреты творения Вселенной как признаки существования единого Бога. Затем она обсуждает вопрос о воскрешении, указывая на то, что любое изменение в судьбе человека должно начаться внутри его самого. Аяты данной суры приглашают людей к выполнению обещаний, родственной связи, терпимости, сопротивлению и благотворительности, уводя человека в глубины истории, вспоминая судьбу упомянутых и воинственных народов. Сура «Гром» окончательно угрожает язычникам шокирующими фразами: «Аллах вознес небеса на невидимых нами опорах, потом воссел на трон и подчинил власти своей солнце и луну, и они находятся в движении до положенного срока. В его власти все дела мира». Он разъясняет аяты Корана: «Быть может, вы уверуете в то, что предстанете перед вашим Господом». Вселенная – это шедевр Господа, и наука открывает нам секреты бытия. Вышеуказанный аят расшифровывает ряд естественных законов, о которых никто не знал во время ниспослания Корана. В те времена идея Птоломея господствовала над научными кругами. Согласно данной идее, небеса нагромоздились друг на друге, как слои лука, и каждая из них опиралась на другое. Однако спустя несколько веков человек пришел к этому выводу, что каждая небесная планета движется по определенной орбите без опоры. Баланс сил притяжения и отталкивания – это единственный элемент укрепления планет на своих местах. Баланс сил притяжения и отталкивания, как невидимая колонна, сохранила небесные планеты на определенной орбите. В вышеуказанном аяте говорится: «Аллах вознес небеса на невидимых вами опорах».
Невидимые опоры означают силу притяжения. Аяты, описывающие чудеса творения, несомненно, выражают величество и мудрость его создателя. Ньютон, обнаружив силу притяжения, признал более важный факт, отметив, что для описания потрясающей системы движения планет одной силы притяжения недостаточно. Необходимо, чтобы всемогущий и знающий источник определил массу, расстояние и скорость движения планет, расставив их на определенных орбитах, а это Бог. Он тот, кто простер землю, воздвиг на ней незыблемые горы, заставил течь реки, взрастил из разных плодов по паре и укрыл день ночью. Воистину, во всем этом знамение для людей мыслящих. Аллах создал землю для проживания человека и животных и выращивания растений, заполнил ямы и крутые опасные склоны эрозией гор и превращением камней в почву, уравнивая их для проживания. Первоначальные складки не позволили человеку жить на земле. После этого указывается на творение гор. В других аятах Священного Корана горы уподоблены гвоздям земли. Может быть потому, что горы, как крепкая броня, распространились по поверхности земли, чтобы нейтрализовать внутренние и внешние давления, и таким образом предотвращать возникновение землетрясений, сохранять землю в мире и покое. Вышеуказанный аят далее указывает на текущие реки. Оросительная система Земли горами очень интересна. При холодной погоде горы на вершине или в долинах запасают воду в виде снега. Снег постепенно тает, и вода стекает с высот в низины. Так естественным образом все время орошается земля. После этого аят говорит о пищевых продуктах и фруктах, получаемых из земли, воды и солнца, указывая, что Бог взрастил из разных плодов по паре. С давних пор люди поняли, что есть мужской и женский род у растений, в том числе у пальмы, однако никто не знал, что это почти всеобъемлющий закон. В середине XVIII века ученые заметили, что паритет в растениях – это общий закон. Оплодотворение у растений, как у животных, состоит в слиянии двух половых клеток – мужской и женской. Коран раскрыл этот факт примерно 11 веков назад, а это считается научным чудом Корана. На земле есть участки сопредельные, виноградники, нивы, пальмы, растущие из одного корня и из разных корней, и орошают их одной и той же водой. Но одни плоды мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину во всем этом знамение для разумных людей. Мы видим разнообразные сады, деревья, винограда и пальмы. Удивительно, что разные виды деревьев иногда растут из одного корня с одним стеблем, а иногда из разных корней и ветвей. Интересно, что каждая ветвь иногда дает особый плод. Этот аят, наверное, указывает на потенциал деревьев прививаться. Почва одинакова, корень одинаков, стебель одинаков, однако плод разный. Удивительно, что все они получают одинаковую воду. Какая мистическая лаборатория существует в ветвях деревьев? Из одинаковых материалов получаются абсолютно разнообразные продукты. По мнению многих толкователей, поскольку сура «Гром» указывает на ряд естественных явлений, надо посчитать ее аяты научными чудесами Корана. каждому человеку представлены ангелы, следующие впереди него и позади него, и охраняющие его по велению Аллаха. Воистину, Аллах не меняет положение людей, пока они сами не изменят свои помыслы. Когда же Аллах возжелает наказать людей, то этого не отвратить ничем, и нет для них заступника, кроме него. Бог назначил хранителей для человека, чтобы защищать его от опасных событий. Таким образом, группа ангелов днем и ночью поочередно приходит к человеку. Они – хранители человека. Несомненно, человек в своей жизни испытывает многие события, страдания и бедствия. Его окружают заболевания, разнообразные события и стихийные бедствия с неба и земли. Особенно в детстве, когда человек мало знает, на каждом шагу он находится в опасности. В повседневной жизни мы иногда ярко чувствуем существование такой силы, защищающей нас от смертельных опасностей. Мусульманские лидеры подчеркивали этот вопрос. Например, имам Садык, да будет мир с ним, говорит: «У каждого человека есть два ангела, защищающие его». Однако, когда приходит окончательный указ Бога, они покоряются ему. Несмотря на все это, нельзя представить, что такая защита безусловная, и если человек бросит себя в обрыв, совершая любое ошибочное действие, Бог и ангелы защитят его. Несомненно, когда Бог приказывает наказать народ, ангелы-хранители отдаляются от этого народа. Фраза «Аллах не меняет положение людей, пока они сами не изменят свои помыслы» выражает общий принцип, который описывает особый взгляд ислама на общественные события и нам говорит, что судьба каждого человека и народа находится прежде всего в их руках. Аллах никогда неожиданно не наказывает народ. Воля народа и его внутренние перемены делают их достойными милости или наказанию. Иными словами, на основе данного коранического принципа любое внешнее изменение опирается на внутренние перемены народа, следовательно, любая победа или поражение вытекает именно из этого правила.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.